осенью 1997 года в городе Бресте доктор богословия Ганнес Рамер провел курс лекций на тему «Оккультизм и освобождение».
На этой кассете он рассказывает о том, как установить диагноз у человека, имеющего проблемы духовного и психического характера. Конечно, это поможет и каждому из нас разобраться в себе, в своем мышлении и неудовлетворенных потребностях. Итак, диагноз.
Мы готовы начать диагноз. И начинаем мы с вопросов. А вопросник наш очень простой. Что, почему, где, кто, как и так далее. Цель как можно более объективно установить ситуацию этого человека. Как можно более объективно установить ситуацию человека. Обычно люди приходят к нам и говорят, вот, допустим, говорят, я ночью спать не могу. Или во мне страхи. Они начнут с проблемы. И эта проблема, она обычно выражается ничем другим, как чувствами. Я боюсь, мне страшно, я не знаю, почему это делается со мной. Вот. Ночью меня кто-то пугает. Значит, все это чувство. А чувство, мы с вами сказали, является чем? Чувство – это реакция человека на определенное поведение. А поведение человека – это результат его волевого решения. А волевое решение человека – это результат веры в план удовлетворить определенную потребность. Мы с вами об этой схеме уже говорили. Чувство с этим чувством, с этой проблемой, с проблематичным чувством человек приходит к нам. И обычно все то, что они описывают, относится вот к этой сфере. Теперь, когда мы хотим выяснить, а что же за проблема кроется вот за этим чувством, мне нужно с этим человеком пройтись, так сказать, обратным путем. От чувства к поведению. От поведения к решению. От решения к мысли. И в конце концов к неудовлетворенной потребности. Мне нужно пойти обратным путем, выяснить, а где же произошла демонизация этого человека, если он демонизирован. Чему верит этот человек? Кто заставляет его так верить? Это будет последний вопрос. Итак, я пытаюсь установить в процессе беседы, что за проблема, почему эта проблема, где начинается эта проблема, кто вызывает эту проблему, как это произошло. Вот эти так называемые «что, почему, где, как и кто» вопросы. И очень важно понять, что мой пациент, пришедший ко мне, он мне не выдаст систематически не выдаст мне ответы вот на эти вопросы. А первый вопрос, что у вас болит? Ага, хорошо. Второй вопрос, где у вас болит? Он же не ответит. Он скажет, вот сейчас болит здесь. А почему болит здесь? Уже он не скажет. Значит, я задав ему этот вопрос, и вернусь к этому вопросу, может быть, еще 25 раз. Я обычно говорю людям, приходящим ко мне, я вам буду сейчас задавать вопросы, они вам иногда покажутся разбросанными, но вы не удивляйтесь, просто отвечайте. И я действительно стреляю в них, понимаете? И как только Господь открывает, внутренне я молюсь в это время, Господь мне открывает, наверное, вот эта проблема, она... Ее нужно осветить. Я начинаю стрелять. То тут стрельну, то там стрельну. Там стрельну, то там. Вопрос. Здесь, там. И обычно их быстро задаю. Человек пока не успевает рефлектировать. Я еще приведу его к рефлекции. А сейчас мне важно, чтобы он мне выдал информацию. Молюсь, спрашиваю. Хорошо, если я не один. Поэтому я тут нарисовал два человека. Идет своего рода круговой опрос. И когда мы человека опрашиваем так, очень важно не устраивать допроса. Когда у человека появится впечатление, ты его допрашиваешь, он уйдет. Поэтому атмосфера доверия так важна. Когда мы пьем кофе, и у нас кекс на столе, или тортик, И мы с ним разговариваем об этом, о сём. А я с ним не об этом, о сём разговариваю. Я целенаправленно разговариваю. Обычно я такому человеку говорю: вы извините, пожалуйста, я несколько забывчивый человек, вы знаете, рассеянный Паганель. Можно мне записывать? Мы потом все эти записи уничтожим. Все то, что делается тут, останется в этой комнате. Вы не беспокойтесь, я это не буду дальше рассказывать. И если я когда-нибудь кому-нибудь буду приводить пример, наш этот опыт, я у вас прошу, если вы меня не разрешите, я не буду говорить об этом. Это останется тут. Не беспокойтесь, не бойтесь. Вот и все, что я здесь буду записывать, это никуда не пойдет. Я вам отдам эти записи, но мне они сейчас нужны, чтобы не забыть. И люди разрешают. И мы сидим, беседуем, а я там чирикаю. И начинаю потихоньку составлять себе впечатление об этом человеке, молясь. В то же самое время Господь разговаривает со мной и дает мне ответы. Итак, таким путем мы получаем информацию, путем опроса. Это может длиться не день, не два, это может длиться пару недель. Я вам уже говорил в одном случае, потому что я сделал ошибку и поверил некоторым моим впечатлениям, и в конце концов повел человека не по тому пути. Я целый год не доходил до настоящей причины его состояния. А просто вот так отделаться от человека и сказать: ага, твоя проблема в тебе бес. Так нельзя разговаривать. А сейчас мы его изгоним. Встань на колени, сейчас я Библию в руки возьму и дам тебе по голове. Так мы никому не поможем. Получили мы информацию, и эту информацию необходимо теперь проанализировать. После первой же беседы я прихожу домой и начинаю анализировать эту информацию. Очень часто я записываю то, что я слышал, потому что я знаю, что у меня будет еще 15 бесед, и я не запомню все это. И братьям в служении, особенно пресвитерам здесь, я очень советую, начните записывать эти вещи. Запиши то, что ты получил, потому что ты сможешь забыть, или дьяволу удастся между делом тебе закинуть в этот твой огород новую информацию. И тебе будет казаться, он тебе это сказал, а он тебе это не говорил. Итак, после получения информации идет анализ. Все познается в сравнении. Первый очень важный момент. Все в этом мире. И состояние человека познается в сравнении. И мы сравниваем то, что мы услышали, во-первых, со Словом Божьим. Мы сравниваем то, что мы получили не с нашим опытом, не с тем, о чем говорили братья-эксорцисты, не с тем, о чем говорили братья-пятидесятники или еще какие-нибудь братья. Мы сравниваем со Словом Божьим. Ну, может быть, мы далеко не уйдем, потому что мы, может, Слово Божие не знаем. Тогда нам нужна помощь других. Поэтому мы обращаемся, во-вторых, к опыту других. Мы обратимся к общечеловеческим знаниям. Вот, допустим, в этом отношении мне очень помогают мои психологические познания. Психология, она во многом отношении правильно устанавливает определенные последствия. Вот если человек психически больной, то психолог, чисто сравнивая различные картины заболевания, может установить: а если человек мыслит вот это, то в конце концов результатом будет вот то. Если человек пытается вот так удовлетворить себя, в конце концов результатом будет вот это. Вот. Но помочь психолог не может. Он может только установить картину болезни. Это он может сделать, психического расстройства. Вот. И я называю такой обиход сознанием психологов обокрасть язычников. Мы так и говорим, надо обворовать язычников. Язычники установили, мы берем самое лучшее. Да? Но мы знаем, что вот это лучшее, оно помогает нам только в процессе анализа, в процессе диагноза. И только в отношении определенного психического расстройства. Общечеловеческие знания. Я сравниваю то, что я услышал. И в-третьих, внутренний голос Духа Святого. Четвертых, извините, внутренний голос Духа Святого. Слово Божие, опыт других, общечеловеческое знание, внутренний голос Духа Святого. Я тебя очень прошу, не начинай с последнего сразу. Может быть, вам покажется интересным, что я вот так вот поставил приоритет. Я, например, замечаю в жизни многих так называемых святых, что они всегда слушаются внутреннего голоса. И зачастую я удивляюсь, насколько они ошибаются. Помню, молодой человек, который занимался духовной работой, обратился ко мне и говорит: «Ты знаешь, у меня очень большой успех. Успех, меня понимают, мое слово слушают. И я слушаюсь внутреннего голоса Духа Святого. И Дух Святой мне говорит, и я действую. Но почему-то, говорит, почему-то иногда во мне вот такая пустота. Пустота. И мне опять надо обратиться к Духу Святому. Я спрашиваю, а как ты обращаешься? Он говорит, я обращаюсь на языках. Я молюсь на языках. И говорит, молюсь на языках, и тогда опять наполняюсь этой радостью. Потом проходит определенное время, я опять страшно пустой. И вот я не знаю почему. Ну, имея определенный опыт, я ему сказал, давай мы помолимся. И ты помолишься на языках. Мы встали на коленях, и он молится на языке. И на этом языке, на чисто английском языке, начинает славить Антихриста. Славит Антихриста. Я его спрашиваю, слушай, остановил его во имя Христа. Говорю, слушай, ты всегда слушаешься этого внутреннего голоса? Да. И не на удивление, что ты такой пустой. И весь твой успех – иллюзия. Потому что ты попался на удочку. Внутренний голос, голос Духа Святого всегда связан, во-первых, с определенным даром, данным тебе. Дух Святой действует через нас в той области, в которую Он нас поставил и в которую нас благословляет. Если Он у тебя действует везде и всегда, то уже первый вопрос мой, большой вопрос, Дух ли это Святой, который там с тобой разговаривает? И твой внутренний голос, кто это? Поэтому, сравнивая полученное знание, информацию со Словом Божиим, с опытом других братьев, даже с общечеловеческими знаниями, я начинаю получать определенное представление, уже чисто представление на основе Священного Писания. И потом обращаюсь к Господу и спрашиваю, Господи, ну как вот это вписывается теперь, так сказать, в Твое мнение? Скажи. Внутренний голос – это не только голос во мне. Это, во-первых, голос во мне и во многих моих братьев. Если я сам не разбираюсь, тогда я обращаюсь к голосу Духа Святого в общине, в теле Христовом. И поэтому следующий пункт – все подвергается критике братьев и сестер и Писанию. Я не исхожу из того, что я знаю истину. Даже если во мне сложилось твердое впечатление, вот это истина, состояние этого человека вот такое, я всегда буду искать консультацию моих братьев и сестер и Писания. Конечно, иногда нет братьев и сестер вокруг, тогда я обращаюсь к Писанию. И Господь милостив, Он тогда поможет. И очень часто обращусь к Писанию и скажу, Господь, я вот сейчас не знаю, к кому обратиться. У меня впечатление, что в этом человеке живет 3 демона. У меня такое впечатление. И я убежден, где-то убежден. Но прежде чем начать действовать, я хочу решить этот вопрос с тобой. Поэтому подвергни критике твой вывод. И не спеши с выводом. Молись и не делай неуверенных шагов. Все познается в сравнении. Все подвергается критике. И не спеши, пожалуйста, с выводом. Поспешишь, кого насмешишь? Помните, кого насмешишь? Да. Нельзя этого делать. Итак, анализ полученной информации. Теперь, получив информацию и сделав определенные выводы, я еще раз обращаюсь к моему пациенту. И теперь я пытаюсь экзаминировать мои выводы. Уже думая, что я знаю, да, где находится мой брат или сестра, или человек, ищущий помощи у меня. Я начинаю еще раз тестировать мое представление. И задаю ему те же самые вопросы еще раз. И, возможно, он мне будет отвечать совсем по-другому. Если он мне будет отвечать совсем по-другому, если он вообще уйдет совсем в другую сторону, и мне покажется, неужели я разговаривал с этим человеком, то я Господь мне откроет глаза, может быть, еще на одного демона, живущего в нем. Или же он мне покажет, что я вот в этой области ошибался. И Как увидел человека с другой стороны, я опять оставляю всю эту информацию, не выкидываю, пленю ее, ставлю под послушание Иисуса Христуса. Говорю, Господь, мне кажется, я это понял, но я сейчас еще раз пройдусь по жизни этого человека. Разреши мне еще раз и открой мне больше. Важно вам понять, мы не действуем, так сказать, на коня и в галоп. Такой обиход ведет к душепопечительным ранениям. Мы раним людей, мы не исцеляем, мы не помогаем. Анализ полученной информации. Если заметили, что бес не ушел из этого человека, туда идет второй тур, и пока этот человек не освободится, я его не освобождаю, но я ему всегда говорю, я знаю, что вы устали, и что в этой борьбе у нас нет пока победы. Но если вы согласны, чтобы мы еще раз помолились, мы будем молиться, доколе Господь освободит вас. Мы будем молиться, доколе Господь освободит вас. И если человек согласен и остается, мы за него молимся. И последний шаг освобождения, уничтожения оккультной атрибутики. Это очень-очень важно. Иногда мы переживали, что освобождение происходит только в этот момент, полное освобождение. Я вам рассказывал о ситуации здесь, в Белоруссии, с одним молодым человеком. И Господь нам открыл, что ему необходимо сжечь определенную литературу. А в принципе, ему надо было сжечь подписанную кровью своей, подписанную кровью свое, посвящение своей жизни дьяволу. И он держал это посвящение в своем кармане, вот тут. Он постоянно пытался, так сказать, закрыть вот это место. А мы думали, что дьявол его за сердце хватает. Вот так дьявол нас обманывал. Потому что мы не спрашивали, не ушли в сторону, не спрашивали Господа. Постоянно с этим бесом пытались войти в контакт. А он нас обманывал. И когда этот человек бросил в огонь вот это письмо, отказался от него, тогда дух тьмы покинул его. И он полностью освободился. Уничтожение оккультной атрибутики. Очень часто я после такой беседы и после такого освобождения отправляюсь вместе с этим человеком в его дом. Мы благословляем его дом, его квартиру, Господу, передаем его Господу и выкидываем всю ту оккультную атрибутику и все те книги, которые находятся в его доме. Потому что зачастую эта атрибутика является своего рода магнитом этим силам. Надо просто уничтожить. Теперь следующий момент. Ясно, получив информацию о человеке, информацию, скажем, о его состоянии, я должен установить причину. Нет проблемы без причины. Установив проблему, получив информацию, мне необходимо установить источник, откуда же появилась вот эта проблема. Установив источник, я хочу установить взаимосвязь. Этот источник, он связан с какими силами за пределами этого человека? Я вам уже говорил, что методически мы делаем следующие шаги. Мы начинаем от выраженного чувства, потом движемся в сторону поведения и в конце концов решаем или ищем причины в мышлении человека. Прежде чем двигаться дальше, я хотел бы остановиться на минутку, и если у вас есть вопросы по сказанному, пытаюсь на них ответить.
Скажите, а иные языки – это иностранные?
Дар языков – глосса лалия. Слово «глосса» – это язык, лалео – это лепетание. Поэтому дар языков – это язык, но непонятный язык. Человеку самому непонятный язык. Это может быть существующий человеческий язык, это может быть ангельский язык, язык вне пределов человеческого. Вот. Но это язык. И поэтому этот язык, он и слушается как язык. Некоторые, послушаешь их язык, это все получается. И пошло их часа. Это транс. Это не язык. Язык это, когда я вот сейчас так с вами разговариваю, а сейчас заговорил по-английски. Now I'm talking English, and that's a language. И если этот язык от Господа, он нормальный язык. Вы только не понимаете. И его вообще, человек его бояться не будет. То, что делается в некоторых кругах пятидесятников с языком, вообще ничего общего не имеет. Вообще ничего общего не имеет. Я вам серьезно говорю. Это состояние транса, они загоняют себя в состояние транса и начинают бормотать какую-то чушь. Дай Бог только чушь. Вот в этом случае я рассказывал, была не чушь, а человек действительно славил дьявола на действительном языке. Но опять-таки в состоянии транса. Он должен себя был загнать. Он встал вот так, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, 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 поехали. Но когда ему надо вот так вот разгонять себя, загонять свой мотор в этот транс, тогда уже все это не то. Человек, который получил от Господа дар иных языков, он вот сейчас разговаривает по-русски, и вы ему сказали, а теперь заговори на языке. И он пошел,
А зачем такой язык вообще нужен?
Зачем? Это тоже очень просто объяснить. Бог дал церкви свой этот язык, потому что очень часто мы не способны передать непосредственно информацию как Господу самому. Да? Дух Святой же живет в нас. И Дух Святой, Он учит нас молиться так, как нам необходимо бы молиться, чтобы победить. Я вчера говорил о молитве. Молитва – это не только информация, молитва – это борьба. И вот Дух Святой хочет, чтобы мы выступили в этой роли. И в космическом мире не только сказали то, что надо сказать, но сказали так, как вот сейчас, в этот момент, необходимо выразить. Потому что слова играют очень важную роль. И поэтому Господь дал определенным людям этот дар, и Он не способен проконтролировать эти слова. Он бесконтрольно их говорит. Для того, чтобы установить такой контроль в церкви, он дал другим людям, опять-таки, дар понять этот язык. Да? Понять этот язык. И вот этот дар понять язык, это тоже дар Духа Святого. И без этого дара интерпретировать язык в церкви на языках разговаривать нельзя. Поэтому то, что делается в некоторых кругах, где они загоняют себя в экстаз, и все вместе запели, закричали, заорали, завыли, вот и так далее, и тому подобное, это ничего общего с Библией не имеет. Это грех. И поэтому в этих общинах и нет благословения. Следующий пункт по болезни и терапия. Если мы хотим помочь человеку, нам надо понять, не все проблемы человека, пришедшего к нам, мы сможем решить сразу. Врач был бы плохим врачом, если бы он пытался разрешить все болезненные, так сказать, выражения в человеке за раз. Не все сразу. Существует определенный приоритет. Если мы хотим помочь человеку, который попал под влияние оккультных сил, то мы работаем с человеком, у которого не только оккультного рода проблемы. Он давно уже психически заболел. У него психические проблемы. Этот человек, может быть, давно уже попал в психосоматические заболевания. У него болит тело. Вот он приходит к вам, и он все это вылил на вас. И вот эта вся проблема перед вами, и вы начинаете, так сказать, лечить его сразу во всем и вся. Так невозможно подходить к этим вопросам. Я человеку объясняю, говорю ему, мы не все решим сразу. И вот мы с вами сейчас будем молиться, и мы начнем с оккультных проблем. Мы начнем с источника этих проблем. Мы закроем двери демонические в жизнь вашу. Но это не значит, что после нашей молитвы вы выйдете, и у вас не будет больше болеть голова. Люди обычно ищут вот такого доктора. Они ищут колдуна. Особенно здесь, в наших кругах. Они ищут колдуна, они пришли к этому экстрасенсу, а он так провел руками, да? И ой, как легко стало. Бог – это личность, и он ищет личностного общения. И поэтому мы в своей работе с таким человеком ищем путей и возможности вывести человека на такое личностное общение. Поэтому первую проблему, которую мы решаем, это оккультные проблемы. Вторую проблему, которую мы решаем, это психические проблемы. Проблемы души. И проблемы души обычно связаны с неумением человека удовлетворить базовые потребности души. Он не знает, как это сделать. Он не знает, как это сделать. И он делает нечто, пытается, или, допустим, ведет себя в определенном плане, ищет любви, пытается заработать себе любовь. Очень часто, особенно в наших кругах, где все связано определенным заработком. Ты сделай мне, я сделаю тебе. Зуб за зуб, любовь за любовь. Вот. Ты меня не будешь любить, я тебя терпеть не могу. Да? Любовь пытаемся заработать. А любовь невозможно заработать, потому что любовь сама по себе, не знает эгоизма вообще. Невозможно пережить любви в поиске эгоистических удовлетворений. Невозможно. И когда человек так настроен, вот он ищет этой любви, и он пытается заработать, и он этому сделал добро, и он делает добро только с целью, чтобы ему сделали добро. Он никогда не будет получать взамен любви. И его душа останется неудовлетворенной. И так я помогаю человеку, объясняю человеку, как удовлетворить свои базовые душевные потребности, помогая оставить старые пути и пойти новыми путями. Мы сейчас будем конкретно на эту тему говорить. И последняя проблема, которую мы решаем, это физические проблемы. Физические проблемы. Зачастую их решить невозможно. Иногда эти физические проблемы решаются сразу. Бог их решает сразу. Зачастую над таким человеком надо помолиться, и Господь его освободит от болезни. Или же он оставит эту болезнь. Ставит на определенное время или на всю жизнь, как она сделала с апостолом Павлом. Бог знает. У Бога своя цель. Но мы не делаем из здоровья кумира. Здоровье не является основным элементом нашей жизни. Когда человек поставил здоровье в центр своего бытия и думает, что если нет здоровья, значит не будет жизни, то он сделал глупейшую ошибку. Потому что не здоровье делает из нас человека, а что? Бог делает из нас человека. И мы, в том плане, как сотворил нас Бог, являемся этим человеком. Нам дано это лицо, и разреши этому лицу быть тем, кем оно создано. Исключение из правил вот в этом приоритетном списке только подтверждает это правило. Если иногда необходимо дать человеку психофармака, потому что настолько психически развинчен, что с ним невозможно разговаривать. Это не значит, что каждый раз нужно начинать с психофармака. А иногда надо. Ко мне приносят человека, он вообще не способен и мыслить. Он полностью отключился. И тогда его устанавливаю. Я ему даю таблетку. Вот, говорю, иди выспись. Выспался, пришел ко мне, теперь он мыслит. Потому что я начинаю помогать ему путем чего? Изменения и перемены его мышления. Если он мыслить не способен, помочь ему в конце концов не смогу. Но к этому подойдем сейчас. И последний момент, учись у Христа. Мы с вами сейчас разберем одну из самых лучших и прекрасных бесед Христа, душепопечительных.
Но прежде, чем мы начнем эту беседу, Иоганнес Раммер расскажет нам удивительную историю о майке из Нигерии, который просто жил со Христом и умел слушать его.
И этот брат мой, он потерял семью, потерял отца, мать. У него был большой судостроительный завод в городе Лагосе, в столице Нигерии. Он потерял все, что имел. И вот без гроша сбежал в Германию. Бедный, ничего у него нет. Языка не знает, немецкого языка не знает. Попал к нам, и мы за ним начали наблюдать. И вот я увидел человека, который понял принцип призвания. Наш нигерианец, он привел в нашу общину больше людей, чем мы все вместе взятые. Стоит зимой, в этой зимой, мы опять зима, ну, в начале года, в январе, мерзнет в Билефельде в таком центре там, промышленном, мерзнет и стоит рядом с банком. Но никуда не заходит, потому что Господь ему сказал, стой тут. И стоит. И потом вдруг молиться начал, Господь разрешил ему войти в банк. Зашел в банк, И директор банка, немец, такой увидел там этого оборванного негритянца, он сразу к нему. Что вы тут делаете, грец? Нечего. А, говорит, а мне Господь говорит, вот этому человеку и скажи Евангелие. А тот такая морда немецкая. Хендехох. Гитлер капут. А он смотрит на него и говорит ему, а вы знаете, Господь вас любит. По-английски. Посмотрел на него, Господь меня любит. Какой там любит меня Господь? Вообще, вы религиозники все одинаковые. И начал в банке громко ругаться на христианство. Брат мой говорит, я молюсь и спрашиваю, Господь, о чем мне теперь ему сказать? Вот. И Господь говорит, а ты ему скажи, что не все одинаковые. Есть разница. Он говорит, а вы знаете, не все одинаковые, есть разница. Ну, он перешел на английский язык, этот директор банка, он, конечно, говорил на английском языке, и говорит, какая там разница? Вот моя жена, например, она бегает от одного целителя к другому. Она была у католиков, она была у этих. И она по сегодняшний день больная, никто ей помочь не может, ни врачи, ни вы, религиозники. Говорит, я молюсь, а Господь говорит, а ты скажи, а я давайте помолюсь за вашу супругу. Ну, говорит, я задрожал, как осиновый лист. Я ему сейчас скажу, я помолюсь за твою супругу, а потом тоже ничего не получится. А Господь говорит, ты слушайся и делай. Он зашел, сказал ему, говорит, а я хотел бы, можно мне помолиться за вашу супругу? Вы знаете, я негр. По-моему, негр еще не молился за вашу супругу. Да, говорит, не молился этот, говорит, действительно, говорит, вот вы действительно истину сказали. Но, говорит, если хотите, пошли. Зашли в его кабинет, и он помолился. Помолился за супругу этого человека. Говорит, я молился, потому что Господь мне сказал. Вот. И директор банка говорит, а где вы живете? А я, говорит, живу вот там вот в бараке для иммигрантов. В другом городе, в маленьком городке, в пригороде нашего города Билефельда. И ушел. На следующий день утром этот директор банка звонит ему туда и говорит вообще без одышки. Вы знаете, моя жена выздоровела. Говорит, потерял рассудок. Немедленно, говорит, приезжайте в мой банк. Не греться, говорит, приезжайте, нам с вами надо молиться. Потом позвонил нам. И сегодня этот человек, директор банка, знает Христа. Другой пример. Тот же самый негритянец. Идет со своими новыми заветами. И вдруг ему Господь говорит, садись в поезд и раздашь там пару новых заветов. И причем в направлении, где ему запрещено ездить. Потому что эти все иммигранты, им разрешено только жить в определенной локальности. Запрещено за границей вот этого географического в региона покидать границы. А поезд пошел, вышел из этого региона. И он знает, если поймают его, выкинут из страны. Господь, ну как так? Ну как так? А Господь говорит, сиди. Сидит. Вот. Потом доехали до одного городка, Господь говорит, выходи. Вышел. И говорит, сидят какие-то турки там и ругаются. Ну, я думал, наверное, к ним. Подходит к туркам. И говорит, начал с ними говорить, вдруг объявляется полиция, всех арестовали, его арестовали, взяли в полицию. И говорит, я говорю, Господи, ну зачем же ты это допустил? Теперь меня вообще выкинуть со страны. А Господь говорит, молчи и слушай. Он слушает, ну хорошо. Полиция разобралась, заметила, что негритянец тут Евангелие раздавать хочет. Посчитали его за религиозного фаната и говорят, езжайте обратно в город и не приезжайте больше сюда. Ну и говорит, я вышел со своей сумкой, с новыми заветами, вышел и за мной выходит полицейский. Тот сел в свою машину, а я отправился в сторону вокзала. И вдруг внутренний голос мне говорит, подойди к этому полицейскому, который только что вышел, и скажи ему, что ты его любишь. Ничего себе, кто мне только что арестовал. И, говорит, я переборол в себе это чувство, подошел к машине, сказал ему. Полицейский говорит, а может вас отвезти к вокзалу? Ну да, сели. По пути полицист начал ему рассказывать свою историю. Вы знаете, жена меня оставила. Вот. Она такая дура, она такая сякая. А мне, говорит, Господь говорит, спроси его, может, он сам дурак. Я, говорит, не знаю, как что делать, смотрю на него, спрашиваю, а может быть, вы сами сглупили? Вот. Полицейский посмотрел на меня, говорит, и говорит, ну, может быть, но все-таки, а вы знаете, и потом, и он начал ему говорить о Господе. Кончилась эта история тем, что он уехал обратно, на следующий день полицейский ему звонит. Говорит, вы знаете, я решился пойти к своей жене попросить прощения, но я не могу один. Вы вчера в моей машине создали такую атмосферу, что я вам все рассказал. Я не знаю почему, я никому никогда этого не рассказал. Вы не пошли бы со мной вместе к моей жене? Он ему говорит, ну мне ж нельзя в ваш регион. Я приеду на полицейской машине за вами, говорит. Привез его туда, пошли они к жене. Жена как увидела этого негритоса. Говорит, что, сам струсил? Вот защиту привел. А он здоровый этот негр, вот такой. Что, боишься, что отлуплю, что ли? И вот так она с ним. Но этот сразу притих, молчит. А он говорит, брат мой говорит, Господь мне говорит, подойди к ней и обними ее одной рукой. И скажи, вы знаете, любовь — великое дело. И сделал. Она говорит, на меня смотрит большими глазами, негр ее обнял и говорит, любовь — великое дело, вот тебе и на. И притихло. Сели они. Начали беседовать. Вот. Беседа сначала не получалась, не клеилась. И чтобы укоротить все, в конце эти люди примирились. Благодаря нашему брату, негру, и оказались в церкви. Сегодня они члены общины. Полицист и его жена. Я могу привести вам целый ряд примеров. Почему я привожу? Потому что Майк, так звать моего брата, он действует только тогда, если ему надлежит делать. Он чувствовал внутренний голос. Он действовал благодаря водительству Духа Святого, потому что Дух Святой в нем. Когда Майк рассказывает о своей жизни, и я мог бы сейчас продолжить вот этот разговор. Каждую неделю у нас в общине свободное время, где мы свидетельствуем о том, что Господь сделал в нашей жизни. Каждую неделю Майк как вскочит, что-нибудь расскажет. Да? Еще одну историю расскажу, она такая хорошая, таких много, но одну. У Майка нет ни прав, ни машины. Да? И Майк, значит, обычно ездит на автобусе в город, и далеко, с пригорода, с нашего, да, Билефельда, где человек километров 25, и это стоит пару марок, это он последние копейки свои соберет, и, значит, все-таки едет в город раздавать новые заветы. Однажды у него осталось 3 марки. Это столько стоит билет обратно. И он стоит со своими 3 марками. Говорит, стою, радостный такой. Господь дал хорошую беседу. И вдруг слышу, Господь мне говорит. Посмотри, видишь, вон женщина пытается купить колбасы. Колбаски. Жареные. Колбаска стоит 3 марки. У нее денег нет. Иди и заплати. Говорит, я встал, мне как неудобно стало. Господи, ну как я доберусь до дому? Холодно в Германии. Я негр. Я доберусь до дома. Ты, говорит, не спрашивай, иди заплати. Ну, мать пошел, заплатил за эту женщину. Та старушка не знала, что делается с ней. Вдруг подходит негр и заплатил за нее за колбаску. Она благодарная, радостная. А он стал рядом. Я, говорит, сам голодный. Смотрю, как она ест эту колбаску. И благодарю Господа, что хоть она наелась. Вот. А потом начал говорить о Господе, люди собрались, и джентльмен один стоит и слушает, британский джентльмен. У нас много англичан в нашем городе. Смотрит на него и спрашивает его, вы давно в Германии? Майк говорит, 3,5 месяца. И вы сразу начали вот заниматься такой евангелизацией. Но, говорит, по-другому невозможно. Я же верующий человек. И у меня есть время, мне немцы работать не дают. Правда, и денег не платят. Он говорит, работать не дают. Нет времени. Вот я и делаю то, что мне надо делать. Вот. И этот британец слушает. А почему вы сейчас вот этой женщине отдали 3 марки? У вас что, много денег? Нет, вообще больше ничего не осталось, говорит. А как вы домой пойдете? А я, говорит, не знаю. Господь меня доведет до дома. И дальше проповедует. Через пару часов тот же самый джентльмен приходит, взволнованный, и говорит: «Не могу забыть, во мне какой-то голос, отвези его домой. Отвези его домой, я должен вас отвезти домой». Ну, поехали, говорит, раз должен, значит, отвези. Едут в Мерседесе, здорово Мерседесе. По пути этот британец говорит, вы знаете, покраснел весь в лице. Говорит, вы знаете, я не знаю почему, но я не могу по-другому. Мне вот тут что-то говорит, но я лучше вам говорить не буду, мне аж стыдно. Доехали, он его отвез домой, на следующий день звонит. Всю ночь не спал, говорит. Мне Бог сказал, отдай ему Мерседес. У тебя два. А мать говорит, ну рассказал, значит, давай. Приходит к нам на собрание и говорит, братья и сестры, мне на этой неделе подарили Мерседес. Я говорю, что? Мерседес! Здоровый Мерседес! Я спрашиваю, ну неужели Мерседес? Да, Мерседес. Ну, даже прав нет. Ну, подарил, значит, подарил. Господь что-то, у него что-то в плане. И одна сестра стоит, говорит, Майк, вот хорошо, ты его сейчас продашь, этот Мерседес, и будут деньги. Он говорит, что я продам Мерседес, который подарил мне Господь, не зная, для чего он мне его подарил? Никогда в жизни. Я лучше умру рядом с Мерседесом, но продавать его не буду. Мне надо знать, что хочет Господь делать с этим Мерседесом. Но это тоска, понимаете, мы так не мыслим. Вот, теперь нужно же куда-то этот Мерседес поставить, у него же ни гаража, ничего. И вот мы, община, таскаемся с этим Мерседесом. Ездить на нем мы не можем. Вот он тоже не может, и он стоит. А Майк молится. Через 6 месяцев объявляется Майк и говорит, получил письмо с одной центральной африканской страны, и там братьям обязательно нужна машина с крепкими шасси. И я посмотрел, шасси такие, как надо. Все как надо. Мерседес им нужен. Нам надо отправить этот Мерседес в Центральную Африку. И Господь мне открыл. Радостный, счастливый, чуть ли не прыгает. Нам нужно отправить Мерседес в Центральную Африку. Мы посмотрели друг на друга, как его теперь отправить в Центральную Африку. Он говорит, это вообще не вопрос, это не моя проблема, ваша проблема. Господь сказал, вы отправите. И отправили. И вы знаете, какие благодарные письма получили из Африки. Я мог бы продолжить. Майк действует по наказанию Духа Святого. Если Дух Святой не говорит, не делает. Итак, все эти примеры, по-моему, ясны. Если мы научимся действовать по воле Духа Святого, сознательно, решившись, я буду, жду, Господь сказал, я сделаю. Тогда Господь начнет менять нашу жизнь. И мы заметим, Господь делает великое в нашей жизни. Великое в нашей жизни. У Него свои планы. Мы с вами сейчас разберем одну из самых лучших и прекрасных бесед Христа, душепопечительных.
В Евангелии от Иоанна, в 4 главе, 4 стихе написано, «Надлежало же Ему проходить через Самарию».
Иисус Христос пошел через землю самарянскую, и вы знаете, иудеи не ходили через землю самарянскую, это была другая проблема. Потому что им не разрешено было посещать самарянские города. Самария была закрыта, а для раввина, для учителя израильского, закрыта. Но Господь сказал, Бог сказал, ему надлежало было, и он пошел. Дух его повел, и он пошел. И теперь он не куда-нибудь пошел, а он пошел к колодезю Яковлеву. Почему к колодезю? Потому что, и причем в 6 час, это час, когда никто туда не ходит, жарко, страшно жарко, 6 час, жарко в Израиле. Это обеденный час, тут никто не ходит за водой, и никто там не находится, потому что крыши над головой, ничего, в полудень. В эту жару, в израильскую, камни кругом, пустыня. Не просто там находиться. Господь пошел. Почему? Потому что как раз в этот час вот эта женщина пришла туда. Мы говорили с вами о внешней атмосфере. Не везде и не всегда возможно разговаривать с людьми. И не везде и не всегда нас поймут. Здесь в 12-й час дня, в 6 часов по израильскому времени, по времени того, время исчисления того времени, в этот момент он находится там. И женщина одна пришла, потому что она живет грязной жизнью. Не разрешено было женщинам Израиля, не разрешено было жителям Самарии общаться с проституткой и вместе с ней ходить за водой. Она исключена из общества. И для нее осталось только вот это время, потому что после обеда придут пастухи со своими овцами и будут их поить. Ей там делать нечего. До обеда женщины придут за водой, ей там делать нечего. У нее осталось вот это время. Одна в жару и ни одного человека кругом. 100% ясно, ее там никто не увидит. И Христос вот в это время пошел туда. И только в это время он мог бы ее встретить. И только пришед туда, он смог с ней поговорить. И она ему доверилась. Потому что он пришел. Он пришел. Следующий важный принцип. Христос пришел туда, женщина подошла, и вот они вместе стоят возле этого колодезя. И Христос, зная, уже Бог как-никак, зная, что она проститутка, что она блудница, он ей не говорит: ну что, женщина, покаемся? Или почему ты пришла одна? А почему ты не женщинами? И начинает анализировать, так сказать, ее жизнь. Ага, раз не со всеми, значит, тебя исключили из общества. Ты что, одиночка? Нет. Христос смотрит на эту женщину и просит у нее воды. Дай мне попить. Между прочим, в Азии, когда ты просишь у человека чая или воды, по сегодняшний день, когда ты, так сказать, уходишь в это положение просящего, ты доверяешься другому. Ты устанавливаешь контакт. Ты поднимаешь достоинство этого человека. А тут раввин, еврей, учитель просит воды у проститутки, с которой никто общаться не хочет. Не говоря уже о том, чтобы взять из этих грязных рук стакан воды. А он, Христос, понимает, человек есть человек. И он поднимает достоинство этой женщины на такую высоту в ее глаза. Да, она падшая женщина, да, она ничто. Но он поднимает ее достоинство и этим самым устраивает атмосферу доверия. Только теперь она ему доверится. Она ему никогда не доверилась бы, эта женщина, если бы он так не поступил. Он так поступил. Дай мне попить. И потом он говорит: женщина, если бы ты знала, кто у тебя просит попить, а ты бы наоборот просила у нее попить. И теперь он вызывает у нее интерес. Кто же он такой? Вот интересно, стоит передо мной раввин, стоит передо мной, по одежде было видно, по его волосам было видно, что он еврей, что он раввин, что он учитель. Все это было видно. Он просит у нее попить. Это вообще из ряда вон выходящее. Он во время, в такое время у этого колодезя, это вообще непонятно. А теперь еще он предлагает ей нечто. Причем разговор идет не о каких-то услугах, которые мужчина попросил бы у проститутки. Он ей говорит, что если бы ты попросила у меня пить, заинтересовал. Заинтересовал. И дальше идет этот разговор. Они разговорились. Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды, не приходить сюда черпать. Другими словами, господин, если бы у меня была бы эта вода, была бы вода живая, мне не нужно было бы ходить сюда в эту жару. Мне не нужно было каждый раз показывать всей этой деревне, всему нашему городку, кто я такая. Я могла бы спрятаться. Дай мне, удовлетвори меня. И Христос ей говорит: ты позови своего мужа. И вот впервые он выходит на ее проблему. Проблемы еще не видно. И он не говорит прямо, он говорит косвенно. Источник помощи определен. Женщина поняла, что этот человек может мне помочь. И теперь он конфронтирует эту женщину с ее проблемой. Но конфронтация косвенна. Он не говорит прямо: ты блудница, позови своего мужа. Он говорит: у меня нет мужа. Она говорит истину, он видит, что она говорит истину. И тогда он ей открывает, что он о ней знает. И вы знаете, когда в нашей душепопечительной работе, в процессе диагноза, мы проанализировали жизнь человека, установили истину, мы обычно знаем больше, нежели человек сам о себе знает. Он не способен анализировать, не способен понять, почему он себя так ведет, или почему у него такие чувства. А мы, проанализировав, знаем. Мы больше знаем, нежели человек сам. Христос знает, смотрит на эту женщину и говорит: «Да правду ты говоришь. Это не твой муж, с которым ты сегодня живешь». И как только он открыл ей глаза, эта женщина начинает понимать. Но прежде чем решиться, она начинает теологизировать, мы так называем, богословствовать. И все наши пациенты будут себя вести так. Когда мы их поймаем, так сказать, да, загнали их в тупик, они все поняли, причем я не имею в виду загнать в тупик таким образом, но они поняли, что этот человек знает мое состояние, он понял мою жизнь. Они будут пытаться выкрутиться. Ну, а все-таки мы же тоже самаряне, у нас же тоже был отец. И начинает богословствовать. А Христос уже не подается на богословствование. Я хотел бы посмотреть, что бы случилось тут, если бы не пришли ученики. Между прочим, это будет и вашим переживанием. Когда вы начнете заниматься душепопечительной деятельностью, самой большой проблемой зачастую станут верующие, которые всегда приходят не вовремя. Я это 1000 раз переживал. Я нахожусь в беседе с человеком, и мы стоим, так сказать, на грани решения. Причем решение смерти и жизни. Человек готов отдать свою жизнь Господу. Звонит телефон на линии, так сказать, пресвитер какой-нибудь. «Алло, а как у тебя жизнь?» И не дай Бог, я положу трубку. Очень часто это ученики прервали. Потому что этот пресвитер не молился, прежде чем позвонить мне, он не помолился, не спросил: «Господи, мне сейчас позвонить Иоаннасу или нет?» Если помолился, Господь сказал бы: «Нечего тебе звонить, потому что мешаешь». Ученики, они не подготовились к такой беседе. Они просто пошли за Христом, как овцы. Он пошел в Самарию, они пошли в Самарию. Наверное, думали: ну куда он лезет? Что, не могли пойти другим путем? Зачем нам нужно сейчас вот тут вниз, вверх, вниз? Мы страшно устали. Они были, наверное, недовольны на него. А теперь пришли и видят, он стоит с женщиной. И только подумайте, что у них начало делаться там в голове. Написано, они его не спросили. Стеснялись спросить. Он разговаривает с женщиной, да еще с какой, что он мессия тоже иногда налево. Не спрашивают, не открывают, ну помешали. Но женщина уже благодаря только вот этой беседе освобождена. Смотрите, только что она пряталась от людей. Она пришла сюда во время, самое выгодное, где ее никто не видит. А теперь она бежит к людям, бежит и... Только что она пыталась спрятать свое состояние. А теперь она всем говорит: вот, пойдите, посмотрите, он мне все сказал, кто я есть. Она уже не боится о себе говорить. Она раскрепощена. Христос ей помог. Он дал ей начать пить воды живой. Понимаете, помощь конкретная. И даже если эта помощь, может быть, сразу и не видна, но она конкретна. Источник определен. Конфронтация косвенно и помощь конкретная. Таким путем нам нужно двигаться, нам нужно помогать людям. И если мы сейчас, сегодня вечером будем говорить о служении освобождения, будем говорить о помощи, конкретной помощи людям, не забывайте такого подхода. Не забывайте, пожалуйста, прежде чем мы займемся служением душепопечительным, мы должны подготовиться, мы должны получить от Господа что? Разрешение, не разрешение, даже еще больше, повеление. И когда мы пойдем этим путем, мы будем благословенными, мы поможем людям, и люди будут благодарны. Не принимай все и все сразу. Итак, установить диагноз. И как только мы установили диагноз, получили, так сказать, от Господа, может быть, совместно с братьями и сестрами в группе, в церкви, получили ясную картину, картину того состояния, в котором находится человек, тогда мы должны сделать следующий важный шаг и объяснить это нашему пациенту. он должен понять, в каком состоянии он находится или она находится. И если человек этого не поймет, он не освободится. Мы не можем освобождать людей против их воли или без их воли. Нам очень важно понять, освобождение начинается с исповеди. С исповеди. И исповедь возможна только человеку, который понял свою ситуацию, который знает, где он находится, который разобрался в своей ситуации и понимает, что я попал в тупик. Когда человек не верит, что он в тупике, он будет, так сказать, пытаться тут пройти, там пройти. Он как-то я решу свою проблему. Нет, я еще не в мешке. Я еще не попал в мешок. Вот. Исповедь возможна только там, где есть ясное осознание истинной ситуации, в которую человек попал. 1 Иоанна 1, 8 по 10 мы читаем, что человек, обращающийся к Богу с исповедью, кающийся в грехах своих, получает от Господа прощение. Я вам хочу прочитать это место, и, впрочем, вам всем надо выучить это место наизусть. И сказано, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если же исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Исповедь – это осознание собственных грехов в присутствии душепопечителя. И, между прочим, это очень важно. Очень важно. Если только возможно, конечно, не всегда возможно, участие душепопечителя в такой исповеди. Когда мы говорим о душепопечителе, мы не говорим о каком-то специально образованном человеке. Мы говорим о брате и сестре, которому Господь дал открытые уши и дал наказание, дал наказ, дал ему повеление участвовать в этом освободительном труде. Сегодня утром я пытался вам на примере Майка объяснить, что это значит, когда ты лично чувствуешь, меня Господь послал. И какие прекрасные результаты, когда мы не просто вот так вот ходим по миру этому и стреляем голубей. Тут стрельнули, а попал, не попал. Ну, может попал, может не попал. Евангелизационно так. А потом тут стрельнул, там бабахнул, тут сказал, тут раздал, там встретился. Вот такого рода евангелизационная и душепопечительная работа, она ни к чему не ведет. Нам нужно осознанно, целенаправленно, под водительством Духа Святого действовать. И уши душепопечителя, которого Господь открыл для того, чтобы слышать мою исповедь, такие уши, они станут перед небом и землей свидетелем освобождения. И тогда уже дьявол никогда не скажет, а он не каялся, а он не исповедовался, а она ничего еще не... Это самое. Нет, она исповедовалась, он исповедовался, есть свидетель этому перед небом и землей. Осознание собственных грехов в присутствии душепопечителя. Прежде чем двигаться дальше, мне хочется еще раз вам сказать, дорогие братья и сестры, важно не только спросить у человека, сказать ему, вот, мне кажется, твоя проблема заключается вот в этом. Во-первых, во-вторых, в-третьих, в-четвертых. Я проанализировал твою жизнь, я тут специалист. Я понял, что вот в этом заключается твоя проблема. Ты попал в плен демонические силы, начинаешь человеку это объяснять. Понял? Он говорит, понял. Я считаю, что этого недостаточно. Я вам сегодня говорил, нам надо выступать в роли зеркала. Мы ему объяснили человеку, открыли ему, так сказать, его, этот горизонт, его плена. И теперь мы просим его исповедовать вот эту ситуацию своими словами. Не только сказать, понял, да, а понял он или нет. Другой вопрос. Очень часто люди отвечают им, да, понял, ты грешник? Ну, конечно, а кто не грешник? Ну, ты в плену, ну, наверное, вы говорите, значит, в плену, что же делаешь? Понимаете? За такими словами не кроется никакого осознанного решения попросить прощения. Просто человек в общем согласился, в общем согласен и в общем не освобождается. А мы хотим его освободить. Поэтому нам очень важно, когда мы человеку объяснили, Как мы его слушали по 2-3 часа, я вам сегодня говорил, да, чтобы уши ваши открылись, если вы не умеете слушать, от человека, который умеет только советовать, пользы ноль, душа попечительства. Если нет у тебя ушей, тогда и языка не надо. Из пророка Исаия, в 50 главе, мы читаем следующий стих, 4 стих, там написано так. Там молится пророк, дай мне уши ученика, чтобы я слышал, как слышит ученик. И для того, чтобы я смог говорить языком ученика. Если я не научился слушать, я и говорить не буду, как ученик. Это очень важный момент. Исповедь, возможно, только после осознания, осознанного, лично, вот этой жертвы демонических козней, осознанное решение. Я понял свое состояние, я понял истину. И вот она истина. Раз, два, три, четыре. И Господь, я понял свое состояние, вот оно мое состояние. Я при свидетеле этом говорю это тебе. Исповедь еще не есть покаяние. Исповедь – это осознание моей вины. Покаяние же – просьба простить мою вину. Покаяться – это значит осознать, что состояние безвыходное, извиняться бесполезно, пытаться спастись бесполезно, и все, что тебе нужно – это чудо. Я не могу спастись. Нет такой силы на земле, которая мне поможет. Абсолютно нет. И душепопечитель, сидящий рядом со мной и объясняющий мне все это, он мне не спасение. Если человек хочет покаяться, он никогда не покается, если он покается перед человеком и к человеку. Люди приходят ко мне иногда, говорят, я слышал, что вы помогаете людям освободиться. Это значит, у вас есть какая-то возможность. Можно мне покаяться? Я говорю, к кому? Ну, к вам. Нет, говорю, бесполезно. Абсолютно бесполезно. Покаяться – это значит осознать, что состояние мое безвыходное. У меня нет больше никаких логичных вариантов вылезти из этой аферы. Я не вылезу из этого тупика. Я конченый. И для меня осталось только одно чудо. Посмотрите, когда человек утопает, да, тонет. Да, тонет. У него осталась единственная возможность – вылезти из воды. Плавать он уже не может, бессилен. Ему надо вытащить воздух. А летать не научился. Я часто говорю, это как утопающий, который летать-то не может. Значит, кто-то должен его вытащить за волосы, поднять воздух и потащить за собой. Он, в принципе, полетит. Чудо. Я ожидаю чуда. Деяния апостола, 2 глава, 37 по 38 стих. Апостол Петр проповедует и проповедует в силе Духа Святого. И мужи израильские, между прочим, наверное, там было и много женщин. В Библии зачастую слово «муж» – такой термин, собирающий как женщин, так и мужчин, собирающего рода термин. Вот. И мужчины и женщины, слушая его проповедь, были настолько затронуты Словом Божиим, что они возопили, скрикнули, они стали кричать, они искали помощи. Вот слушайте внимательно. Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья. И здесь в греческом употреблено слово «они заорали», они громко сказали. Они поняли, у нас нет выхода. Они поняли, у нас нет выхода. Что же нам делать, мужи и братья? Другими словами, мы попали в безвыходное положение. Куда нам деться? У нас нет выхода. И Петр сказал им, покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Я вам скажу, покаяние, которое не основывается на этом крике души, я не могу без. Человек, который еще может по-другому, он может покаяться, станет религиозным человеком. Он будет ходить в церковь, научится молиться, научится петь в хору, может закончить богословскую семинарию или не закончит, как Иосиф Сталин, может быть, и не закончит. Но толку от его религиозности ноль. Потому что он все еще думает, что он сам может. Ему Бог, в принципе, нужен, ну, так сказать, для определенной помощи. Ему Бог нужен в роли таблетки. Когда мне плохо, тогда я приму таблетку. Вот открыл, принял, да, когда мне плохо. Вот, а потом, когда мне опять хорошо, я сам могу, я справлюсь. А это Бог, а, вкусно. Потом помогло, все, прости, извини, зачем? Нет, что же нам делать? Безвыходное положение. Я не знаю, куда. И апостол Петр говорит, покайтесь. Мне осталось только один выход, только одна возможность выйти из этой ситуации, а это возможность чуда. И это чудо происходит. Поэтому, когда нас спрашивают люди, а как вы покаялись, а как вы освободились, все мы, которые действительно возродились свыше, будем говорить о чуде. Но кто из нас способен объяснить, вдруг, мне сегодня женщина рассказывает, я утром проснулась, и вдруг все вокруг светло, и какой-то мир другой. Во мне произошло перерождение. Или я помню, я бросился на свои колени, когда понял, что надо перед Богом каяться, увидел свое безвыходное положение, кричал Господу, и вдруг во мне что-то произошло. Я вдруг почувствовал гармонию, мир стал другой, он не такой эмоциональный, как я, вот, может, не так заряжен, как я. Он подумал, решился, спокойно решился, вот, и не прыгает, не танцует. Я после своего покаяния начал плясать, баптистов нельзя было, я не знал, что нельзя. Меня чуть ли не сразу же не оштрафовали, потому что ну, так нельзя было покаяться. Но я был такой счастливый, что у меня все бросилось во мне в пляс. Вот, они потом начали удивляться. Скажу, что еще два харизматов не было в 70-х, в начале 70-х годов. А то посчитали бы за харизмат. Вот. Другой нет. И все равно у него на душе этот мир, эта гармония. Он знает, он уверен, Бог сделал нечто со мной. Чудо произошло. Чудо произошло. Слава Богу за это. Покаяться. Итак, мы человека, которому мы объяснили его ситуацию, мы его, если Господь нам поможет, мы его ведем к исповеди и ведем к покаянию. И когда он понял свое положение, начинает просить у Господа, «Господи, прости мне мое состояние». Он поворачивается лицом к Богу и понимает, выхода нет, есть только один выход. Налево, направо, вперед, назад, выхода нет, есть только один выход наверх. И этот выход наверх возможен только благодаря Богу. Человек обращается к Богу. Следующий шаг, человек покаялся в грехах своих, ему надо отказаться от той помощи, которую он получил в течение жизни своей от сил тьмы. Поэтому следующий шаг – это отречение. Что такое отречение? Отречение – это отказ, волевое решение отказаться от прав демона на мою тело, на мою душу. Отказаться от этих прав. Отказаться от наследственных прав демонов. Мы с вами говорили, что очень часто люди страдают от демонического наследия, полученного им. И я вам показывал на основе мест Священного Писания, что такое демоническое наследие передается до четвертого поколения. И человек, осознавший вот это наследие, должен отказаться от этих прав. Отказ от помощи или услуг демона в прошлом. Причем надо назвать эти услуги поименно. Если я ходил там по бабкам, искал помощи, искал исцеления, или пытался наложить порчу на моего соседа, вот. Или освободиться от порчи, которую мой сосед наложил на меня. Вот. Отказаться от этих услуг. Услуги, может быть, даже функционировали. Человек больной освободился. Я, говорит, освободился от моих проблем. Бородавки все исчезли. Да, бородавки исчезли. Болезнь моя исчезла, испарилась. Меня исцелила эта сила. Но я вам уже говорил, дьявол никогда не исцеляет, никогда не помогает безвозмездно. Раньше или позже он объявится к вам и скажет: «Плати». Обязательно. Не бывает демонической помощи без оплаты. Отказ от всех еще неосознанных прав демонов на жизнь. Возможно, даже в течение или в результате вот такого диагноза не выяснили мы все. Вот. Я всегда говорю, мы все принесем Господу. И если мы что-то еще не знали, не познали, не увидели, ты отрекись от всех прав демонов на твою жизнь. Отречение. Волевой отказ от прав дьявола на мою жизнь. Следующий шаг — это освобождение. Деяния апостолов, 16 глава. Мы читаем, что такое освобождение происходит во имя Иисуса, Иисуса Христа. Мы освобождаем людей во имя Иисуса Христа. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Я за Павлом, и за ними она кричала, говоря: «Это люди, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее». И дух вышел в тот же час. Освобождение происходит во имя Иисуса Христа. Освобождение происходит по воле человека. По воле человека. В Марка, в 5 главе, в 1 стихом и далее, мы читаем, что Господь спрашивает: «Хочешь ли?» По воле человека. В силу полномочия, данного нам Богом. В Матфея, в 10 главе, в 1 стихе, в Луки, 9 глава, 1 стих, мы читали, что когда ученики были высланы на работу в мире этом, то Господь дал им силу и власть делать что? Изгонять бесов. И мы читали в Марка, в 16 главе, что нам, всем верующим, по обетованию в Иисуса Христа, дано то же самое задание. Мы имеем это задание, нам поручено это делать, и так как нам это поручено, мы во власти поручившего нам действуем. Мы не действуем в нашей власти. У нас нет такой власти. И когда демоны начинают заявлять, качать свои права и говорят: «Откуда у тебя такая власть?», я всегда говорю: «У меня власти нет, но я пришел во власти другого, а у него власть над тобой. И во имя пославшего меня, Иисуса Христа, вон отсюда. Во имя Иисуса Христа, пославшего меня, вон отсюда». Освобождение. Еще раз, человек отрекся от всех этих сил и прав дьявола, и тогда я, как служитель Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа и по воле этого человека, запрещаю силам тьмы дальше властвовать над этой душой и изгоняю этого демона вон. Посвящение – следующий важный шаг. Посвящение означает не что иначе, как теперь отдача контроля Богу и передача тела этого человека Богу. Мы читаем в Священном Писании, что Иисус Христос нам сам рассказывает: если человек, освобожденный от демона, остается пустым, тогда тот демон, который вышел из него, что сделает? Он наберет 7 еще хуже его и вернется. И тогда найдет комнату эту выметенную и чистую, и вернется, и поселится, и будет такому человеку хуже, чем было некогда до этого. Поэтому обязательно важно отдать контроль над жизнью такого человека Богу. Человек сам должен это сделать. И передать тело Богу. Почему тело Богу? Потому что тело является той материальной оболочкой, тем материальным образом, которого ищет бестелесный демон. Помните, я вам говорил, что демоны постоянно в попытке найти материальный образ, через который они могли бы действовать. Поэтому Библия и учит нас, что нам надо передать тела наши Богу. Римлянам 12 глава, 1 стих. Мы должны передать тело наше Богу. Тело наше, если мы передали ее Богу, становится чем? Жилищем кому? Духа Святого. Сегодня я вам говорил, что когда мы говорим, что Иисус Христос живет во мне, то мы в принципе и говорим неправду. Потому что не Иисус Христос живет во мне, а Дух Святой живет во мне. А Иисус Христос, Он ждет дня, когда Он вернется на нашу землю, у нас будет великий праздник. Следующий шаг, который очень важен. Если человек сделал эти шаги, то тогда, если он их сделал с верою в сердце, тогда он переживет прощение и освобождение. Поэтому я всегда смотрю и спрашиваю, а где же вера? Уверовал? Понял ли? Видите, благодатью мы спасаемся через веру. Ефесянам 2 глава, 8 по 10 стих, мы читаем следующие слова. Откройте, пожалуйста, со мной Ефесянам 2 главу. Ефесянам 2 глава. С 8 по 10 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы в Христе Иисусе на добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять». Значит, мы спасаемся верою. А 1 Иоанна, 5 глава, 3 по 4 стих сказано, «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и это есть победа, победившая мир». Что? Вера наша. Верою. Я уже несколько раз вам говорил в течение этих дней, вера ничего общего не имеет с интеллектуальным признанием факта существования. Нет, когда мы говорим о вере, мы говорим о доверии. Мы говорим о решении, о личном решении довериться в руки вот того естества, которому мы доверились, такой, той личности, которой мы доверились. Благодатью вы спасены через веру. Человек, который поверит, я теперь пришел к Господу, я у Него попросил прощения, я понял, в какой ситуации я нахожусь, я принес к Его ногам всю эту грязь, и Он за эту грязь умер на кресте Голгофском. И я верю, что Он мне простит. И простил. И когда человек это понимает, вдруг с глаз его падает пелена, и он освобождается. Я очень часто спрашиваю людей, после того, как мы помолились, спрашиваю людей, ну как, Господь тебя простил? Освободил тебя Господь? Иногда некоторые смотрят на меня, и я вижу, не поняли. И обычно я езжу с уймой всевозможных этих самых ручек. Я отсюда опять привез несколько. У меня уходит в год около 3000 ручек. И вот я всегда на примере ручки объясняю веру. Я говорю, смотри, вот я тебе сейчас дам эту ручку. А эта ручка твоя, возьми. Человек взял, смотрит. Я говорю, чья эта ручка? Ну, ваша. Как ваша? Я же вам подарил. Моя или ваша? Ну, наверное, моя. Я говорю, наверное или точно? Точно. Раз подарили, значит, моя. Ага, говорю, можно мне занять эту ручку? Ну, можно. Дают мне эту ручку, я ее бросаю. Я говорю, а теперь кого? Допустим, вы ее не возьмете с собой. Я вам подарил, а вы решили, желтая ручка. Не хочу. Оставили лежать. Чья ручка? Моя или ваша? Ну, ваша. Я говорю, как? Я вам подарил, теперь она вдруг опять превратилась в мою. Я говорю, если милиция найдет ручку, скажем, она золотая. Но я не имею в виду в Белоруссии, потому что тогда уже точно пропала эта ручка. Милиция найдет эту ручку, да? Эту золотую ручку. Кому она принесет? Мне или вам? Ну, вам нет, говорю. В нашей стране эту ручку принесут вам, потому что она вам подарена. И я актом дарственным отказался от этой ручки. Она не моя, она ваша. И вот Бог, подарив вам прощение, освобождение, Он со своей стороны сказал, возьми. Он сделал все необходимое. Он эту дарственную подписал ее кровью на кресте Голгофском. Вопрос в том, возьмешь или нет. Ты можешь оставить ее тут лежать, а можешь взять. и сказать спасибо, моя. Смотрят на меня. Я говорю, берите, 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 ваша. Взяли ручку. Я говорю, пусть это будет вам в память. Ручка вас не спасает. И ручка не Евангелие. Но пусть она вам напомнит о том, что Бог вам простил. Он со своей стороны сделал все. А вы приняли его прощение? Его дар. Это дар. Вы сделали все необходимое. Вы исполнили все условия, которые он поставил для того, чтобы освободить вас. Вы верите, что он простил? И вот часто до людей доходит. Вдруг клик в голове. Смотрит. Это что значит? Он действительно сейчас мне простил? Да. Нет. Да. Серьезно? Да. Ну, тогда мне нужно ему спасибо сказать. Ну, говорю, конечно, нужно спасибо сказать. Склоним колени, вы скажете спасибо. И в момент, когда человек понимает, что произошло, происходит чудо. Но без этого понимания чудо не происходит. Почему не происходит? Не потому, что Бог его не дает, а потому, что человек его не берет. Он не берет. И Бог никогда еще не делал из нас марионеток. Он не заставит нас освободиться. Такого не бывает. Он не заставит нас взять в руки прощение. Итак, все сказанное я хочу сгруппировать в одну молитву. И обычно все вот эти шаги, о которых я говорил, они включены вот в эту молитву. Да? Не обязательно эту молитву, в этой молитве молиться вот такими словами. Можно найти другие слова. Но сказанное тут, исповедь, покаяние и так далее, должна найти, так сказать, отголосок в этой молитве. Иисус Христос, Сын Бога Живого, я сознаю себя грешником, прости меня за неверие мое, непослушание Твоей воли, за жизнь безбожную и грешную. Ты из-за меня пролил свою кровь, будь милостив ко мне. Я отказываюсь от прав дьявола на мою жизнь, известных мне и неизвестных мне. И если человек сделал определенные шаги к дьяволу, он их здесь назовет поименно. Прими мою жизнь. Я даю тебе всю жизнь свою, душу, тело, дух мой. Контролируй меня, ты и только ты. Я верую тебе. Я доверяюсь тебе. Спасибо за то, что ты меня услышал. Аминь. И когда человек так молится, или приблизительно так, когда он вот это содержание приносит Господу и приносит его от сердца, сознавая свое безвыходное положение, тогда Господь обещал, я прощу. Обычно, когда разговор идет об освобождении человека, то я не жду, пока человек научится сам молиться такой молитвой. Я такому человеку подсказываю эту молитву. Но я ему объясняю, я не буду за тебя молиться, я не могу за тебя покаяться, я не могу за тебя решиться, я не могу сказать этих слов. Это должны быть твои слова. Я могу тебе только, так сказать, помочь. Да? Но, пожалуйста, не думай, что это святая молитва. Есть люди, которые переписывают эту молитву, да? Пожалуйста, переписывайте. Но не делайте из этой молитвы ритуальную молитву. Потому что молитва наша должна стать выражением души нашей. Выражением нашего действительного состояния. И когда мы это делаем, Господь услышит нашу молитву. Следующий шаг в работе освобождения – это подтверждение. Как только человек помолился молитвой покаяния, и я как душепопечитель вижу по реакции этого человека, Господь простил, он понял, уверовал, и в сердце этого человека произошла перемена. Вот, тогда я подтверждаю эту молитву. Молитва душепопечителя – это подтверждение перед миром видимым и невидимым, и благословение. Обычно я молюсь следующим образом. Говорю, Господь, Бог мой, перед миром видимым и невидимым, перед миром окружающим меня, перед демонами и ангелами, я, как Твой служитель, подтверждаю, что этот человек, вот это Аля Филиппова, Она отказалась от прав дьявола на свою жизнь. Она отказалась от этих сил демонических. И ты ей простил. Я подтверждаю это и благословляю ее. Благослови ее. И молюсь за нее. И Господь тогда делает это. И прошу, чтобы тогда он вошел в жизнь этого человека Духом Своим Святым. Если он освободился от демонических сил, у меня нет никаких страхов благословить такого человека. Я возложу руки на такого человека и попрошу, чтобы Господь Духом Своим Святым запечатлил это сердце. И Господь делает, благословляет. Произошло это подтверждение. Я тогда ухожу в беседу с человеком. Мы анализируем случившееся, что мы сделали, что произошло, где находится дух тьмы. И если человеку все это до этого было объяснено, как мы делали в течение вот этого времени, тогда радость будет у него в сердце, и вы заметите, что все изменилось. Свобода наступит. Но, скажем, не произошло при анализе нашей беседы, или, может быть, уже во время молитвы подтверждения, я чувствую, что тут не все в порядке. Тогда я и рук возлагать не буду, и благословлять не буду. Но анализирую еще раз ситуацию, случившуюся, и замечаю, нет, этот бес не покинул человека. Он меня обманул. Это тоже может быть. Тогда я начинаю еще раз объяснять человеку, что необходимо сделать.